Эй, всем привет! Давно не слышались. Меня зовут Василий, это второй выпуск подкаста «МЭК», где я продолжаю рассказывать вам о просмотренных кинолентах, которые меня заинтересовали, а возможно и нет. Лучше быть внизу и мечтать оказаться наверху, чем быть наверху и упасть обратно вниз. Куори из мультфильма «Звездные войны. Повстанцы». Пожалуй, эта фраза является лучшей подводкой и преамбулой к следующему фильму. Фильм «Вышка» вышел пару месяцев назад. Сначала особо внимания на него я как-то не обратил, но в рекламе, в новостных лентах и в Кинопоиске, который в данный момент находится в списке топ-10, еще и на первом месте, все-таки, скажем так, не выдержал и решил проверить. Сначала рейтинги, потом трейлер на Кинопоиске. Ну, на удивление, рейтинги оказались высокими, но смотрю, что рецензии и смешанные отзывы. Перед просмотром я не стал читать и спойлерить себе, посмотрел только лишь рейтинги. На Кинопоиске 6,8 балла из 10. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 73%, и он основан на 83 отзывах. Средняя оценка там стоит 6 из 10. На популярном сайте Metacritic указано 58 баллов из 100. Также некоторых зрителей после просмотра в кинотеатре опросили на сайте CinemaScore, и там поставили среднюю оценку в виде буквы B по шкале от A+ до F. На Posttrack поставили фильму общую положительную 69%. При этом из этих 69 лишь 44 заявили, что определенно его рекомендуют. Что касается меня, у меня тоже оказались такие смешанные ощущения, но я бы его вам не рекомендовал. Фильм на один раз, вот честно. Вот поэтому рецензии перед просмотром я не стал читать и спойлерить себе. Вам я тоже не буду, лишь дам общую картину этого фильма. Ну, сначала нужно похаять его, немножко покритиковать. Очень много минусов на самом деле в этом фильме. Начну, пожалуй, с музыки и со звука. Звук очень громкий в некоторых местах, и иногда, чтобы на всю квартиру у тебя не стоял вот этот вот клёкот, диалоги, качество звука. Качество звука оставляет желать лучшего, потому что в некоторых сценах звук очень сильно завышен и очень громкий. То есть, казалось бы, в данном триллере, а это триллер по жанру, уже он начинает превращаться в какой-то хоррор. Это на самом деле большой минус. Ну, я для себя его выразил. В качестве оригинальности, ну не знаю. Сценарий написан как будто за один день. Очень много нюансов. Из достоинств, ну максимум можно преподать там красивая съемка, начало интриги в фильме. Качество звука, еще раз повторюсь, оставляет желать лучшего. Это вот первый недостаток, который вот я заметил при просмотре. Далее, а потом уже в процессе просмотра я уже понял, что слишком затянут замысел, становится скучно зрителю смотреть, наблюдать. Сценарий написан от балды как-то. Сюжет довольно слабый, но развивается хоть где-то местами интересно. Но все-таки я даже, признаюсь честно, я даже некоторые моменты перематывал вперед, потому что очень сильно затянуто. Реализация замысла на низком уровне и становится зрителю очень скучно смотреть дальше. Из достоинств вкратце, ну, красиво снято, виды очень, колоссальная съемка, хотя 80% фильма это вот и вышка. Ожидание, начало интриги, сам концепт, ну, начнем по сюжету, завязки и развитие главных героев. Фильм «Вышка», режиссером выступает Скотт Манн. Фильм представляет собой такой камерный экшен про выживание, про боязнь высоты, столкновение с страхом вот этой новой фобии высоты в невыносимых для главных героев обстоятельствах. Сама цель и идея фильма – главная борьба с собственными страхами. Страх у зрителя может вызвать и пощекотать нервы не столько история, сколько вот декорации и в целом видеоряд. Но вот в целом видеоряд, фильм идет около 2 часов, это очень долго, хронометраж завышен. Большая часть фильма, а где-то 80%, это вот как раз съемки на этой вышке. В чем завязка? Главные герои Бекки, ее муж Дэн и подруга Шайла Хантер поднимаются по скале вверх. Они экстремалы, любят выживать, нравится испытывать этот адреналин. Дэн обгоняет Хантер и врывается вперед. Смотрит вниз на главную героиню с ее мужем. В один момент муж Дэна находится чуть ниже, чем главная героиня Бекки. Видит, что хочет ухватиться за какой-то выступ на этой скале. И из гнезда сразу же вот предчувствуется, что сейчас будет какой-то скример или джампскэр. дезориентирует сразу Дэн, потому что из скалы сначала я подумал, что там вылетел то ли паук, то ли какое-то насекомое, то ли змея вообще. Но потом выясняется, что это вылетела огромная птица. Он, понятное дело, испугался, хотел подтянуться, но его вот эта птица напугала. До стены Дэн не может дотянуться и просит свою жену отстегнуть карабин, чтобы удлинить веревку так, чтобы он зацепился. Он висит очень далеко, я не знаю, как карабин еще выдерживал его, потому что видно, что клин от этого карабина, он еле-еле прям вот на соплях держится вот в скале. Однако вот это решение и предложение оказывается пагубным. Клин вырывается из скалы, Дэн падает вниз, все, он разбивается. То есть Дэн умирает сразу же в начале фильма. Завязка, как таковой, уже погибает один из главных героев. Проходит 51 неделя. Бекки по-прежнему тоскует по своему мужу. Больше не экстремалила, скажем так. Она не совершала никаких путешествий. У нее появилась новая фобия по поводу высоты, путешествий, экстремального вида спорта, карабканья, куда-нибудь взбираться. И сидит она в каком-то баре, где, кстати, особо-то и гостей не было. Вот. И сидит она в этом баре и заливает свое горе по мужу спиртным. Алкоголем, там виски, водка. Ну, не суть. В этот вечер за ней приезжает отец Джеймс. Кстати, его играет Джеффри Дин Морган. Тот актер, он играл Нигана из «Ходячих мертвецов». Потрясный актер. Но единственное лицо, которое в касте узнается. А вот всех остальных, вот, я не знаю, первый раз их вижу. Но на самом деле это огромный плюс. Это только на руку. Потому что одни и те же известные лица в таких вот фильмах выживания. Но это как-то уже надоедает. И тут вот именно с точки зрения режиссуры и продюсера Джеймса Харриса, здесь на самом деле это огромный плюс. Это только играет на руку. Так вот, приезжает за ней отец Джеймс. Она категорически отвергает его помощь. Она отказывается с ним общаться. Отец пытается помочь ей забыть об этом. Алкоголем горя не зальешь. Нужно как-то остепениться, привыкнуть к этому и жить дальше без мужа. На прощание Джеймс, они подходят к автомобилю его. Задает один вопрос, что настолько ли был твой муж ответственен, верен. Вот если бы сорвалась ты со скалы, оказался бы он сейчас на твоем месте? Этот вопрос просто сбил Бекки с толку, и она сказала, чтобы отец оставил ее в покое, и она уходит. К Бекки потом приезжает Хантер, это ее подруга, которая забралась выше всех по этой скале в начале, предлагает совершить ей восхождение на заброшенную телевышку B-67. Реально есть такая вышка, которая находится в Калифорнии, недалеко от штата Юта, в сторону штата Невада. Вот как раз вот этот вот столб 610 метров, вот этот вид особый вдохновил создателей фильма придумать такой сценарий. Она рассказывает про эту телевышку, предлагает подруге забраться на нее, развеять вот это вот самое глупое решение, развеять с ее вершины прах Дэна. О чем думали? То есть Бекки пытается как-то забыться и проститься уже с Дэном, что она в течение 51 недели ей не удается это сделать, а тут подруга еще, то есть клин клином. Это вот самое тупейшее предложение лучшей подруги забраться на какую-то очередную высоту. Не совершая восхождение с того вот скорбного дня, Бекки, она как-то вот под каким-то предлогом соглашается, и тут уже становится как минимум странно, ну как ты могла согласиться на это? Тем самым она вот хочет развеять прах Дэна, как раз вот неделя пройдет, и вот ровно год уже, как его не стало, и тем самым она надеется победить свои страхи. Девушки отправляются в пустыню, все, собрались уже, отправляются в пустыню. После ночевки в мотеле они добираются до этой вышки. Хантер, она популярная по какой-то соцсети, вот, там у нее 60 тысяч подписчиков, она там какая-то блогерша, путешественница. Они прорабатывают план, там предупреждение, такая вывеска на английском была, что danger of death, то есть опасно для жизни, не заходить за эту территорию. Там такая ограда в виде забора была с этой вот, с этим предупреждением, с этой табличкой. Их это не останавливает, они берут с собой рюкзак, в рюкзаке у них квадрокоптер, вода, длинный канат с клином, карабином. Да вроде бы и все, вроде я так особо не запомнил. Когда они подошли к основанию этой вышки, вот действительно, на какой-то момент даже мне вот стало немножко, ну, стремновато. Я бы не стал забираться, потому что от сильного ветра, а там ветер небольшой такой был, ну, пустыня, сами представляете картину, начинает пошатываться. Они смотрят наверх, начинают делать селфи первые, планируют, когда они заберутся, поснимать там какие-то экстремальные фотографии, видеоролики с квадрокоптером. И вот они полезли. Они начинают забираться снизу вверх, когда внутри, внутренней стороны этой вышки показали сверху, там сразу вот для эпилептиков уже будет стрёмно. Сразу скажу, фильм рейтинга R, то есть старше 17 лет. Скотту Ману уже писали жалобы о том, что нужно переснять фильм в связи с тем, что там очень много мата на английском как «фак». Вот. Но я смотрел в озвучке, к сожалению, в оригинальной дорожке не удалось мне посмотреть, но я включил там субтитры, там действительно в дубляже очень много, ну скажем так, мата и цензуры, очень много запикано, заменено было, ну я даже не обратил внимания на это. Я, если честно, даже особого внимания не обратил на эту цензуру, потому что диалоги между героинями очень слабые. Они начинают сбираться, видно по съемкам, очень красиво снято снизу доверху, без спецэффектов, снято действительно очень шикарно, была картинка топ. Но начинают вот зрителю показывать хлипкое очень здание, еле-еле на болтах, на винтиках держится внутренняя лестница этой вышки. Но они полезли. Полезла сначала первая Хантер, карабином себя привязала, и внизу уже медленно и неуверенно подтягивается Бекки. На полпути они останавливаются передохнуть, где-то на 300 метров, а вышка, напоминаю, около 600, вроде, если точно, 610 метров. Они передохнули на 300. Хантер, пока они забираются, что-то пытается снимать еще в процессе. Потом они, наконец-то, добираются доверх. Хантер добирается до конца, там площадка такая небольшая. И видит, что дальше уже опаснее идти стало, потому что внутренняя лестница заканчивается. Там еще 60 метров остается идти уже по внешней лестнице. На середине внешней лестницы закреплены две таких параболических антенн. На площадку наверху столба оттуда поднимается узкий шпиль с фонариком. Лампочка там предупреждает пилотов об опасности. Там еще есть такая коробка, внутри которой написано «Emergency». Героини добираются на эту площадку. Бекки чуть не упала. Внутри каркаса начинается разрушаться внешняя лестница. Лестница эта развалилась. Вот там уже начался вот небольшой экшен. Лестница упала, я думал, сейчас все, она упадет, рухнет, и все, и фильм на этом закончится. Но нет, Хантер ее подхватывает за эту страховочную веревку и подтягивает ее наверх. Но это вот произошло до того, как они поднялись, они сделали все задуманное. Бекки развеивает прах мужа. Хантер с помощью квадрокоптера и своего телефона делает снимки, очень опасные. Съемка, опять же, на высоте. Делают снимки для своего блога экстремальных приключений и начинают спускаться вниз. Вот Бекки начинает спускаться вниз, опять же, в той последовательности обратно, первая, потому что она внизу была. Внезапно вот внешняя лестница уже разваливается целиком. Девушка повисает на страховочной веревке, и Хантеру удается ее вытащить. Не знаю, как она это смогла, ну, видимо, профессионалка своего дела. Спуститься вниз по гладкому этому столбу, а там она такая покрыта ржавчиной вся, уже невозможно. Там очень большая высота, лестница вся внешняя разрушена, то есть до внутренней и внутреннего каркаса они уже не доберутся. Телефоны сеть не ловят, рюкзак потом, когда она ухватила, рюкзак упал на одну из этих антенн. В процессе потом девушки узнают, ну, замечают Хантер, что у Бекки ранена нога. Там не сильный такой, но кровь нормально идет. Она перевязывает ее рану. Кровь они остановили, вроде как уже не болит, все. Ты понимаешь, что девушкам все-таки нужно собраться с мыслями и придумать, как спуститься им вниз. Они не падают духом. В ящике, вот где написано «Emergency», они находят внутри ракетницу с одним зарядом и бинокль. Вот здесь уже я заметил один киноляп. Такой, ну скажем так, ну не то что смешной. Когда начинают они пользоваться биноклем, первый взгляд из бинокля, там показывают, что прям вот вниз они смотрят, находится очень близко. Либо это действительно такой киноляп, либо бинокль действительно мощный, вот с таким зумом. Потому что второй раз, когда уже другая героиня смотрит в бинокль, там уже вообще далеко находится, и там начинается уже лажа какая-то со спецэффектами. Я не знаю, это вот я так заметил, это, ну, реально смотрится уже смешно, уже начинает триллер превращаться в какую-то фейспалм-комедию. Ты такой, Ну что ж вы делаете-то, ребятушки? Как так можно-то с эффектами баловаться? Лестница прилетает вниз, они в бинокль этот смотрят, видят там какой-то мужик с собакой гулял. Чтобы обратить, ну, внимание на себя, Хантер снимает один кет, засовывает туда свой телефон, утрамбовывает носком, потом еще достает свой лифчик, а лифчик она в начале фильма говорит, специально надела такой пушап, чтобы привлечь аудиторию мужскую в своем этом блоге экстремальных приключений. Она утрамбовывает все это носком, лифчиком и бросает вниз с предупреждением, что вот, посмотрите, мы вот здесь. Пока они смотрят, Хантер пока смотрит вниз, Бекки смотрит на левую ногу, на босую ногу Хантер и видит там татуировка такая 1-4-3. Сначала подумал, ну, в принципе, вначале не рассказывали, что это за татуировка, откуда, то есть, ну, я не стал обращать внимания, но запомнил эти цифры, 143. Потом у нее начинаются такие флешбеки, вспоминает, как им хорошо было с мужем Дэном, какие-то там фотографии она начинает рассматривать. Цифры эти нужно запомнить позже. Вернемся к этому мужчине, который гуляет с собакой. Девушки ему кричат, он криков, понятное дело, не слышит, ну, 600 метров как-никак. Бекки бросает кроссовок в надежде, что он обратит внимание, но мужчина только обратил внимание на странное поведение собаки. Как же звали-то? Паркер, да, Паркер вспомнил. Паркер звали собаку, собака такая смешная. Собака заметила девушек, а мужчина только обратил внимание на странное ее поведение. Паркер начинает, ну, лаять очень громко, девушки слышат, что собака заметила, а мужчина не обратил внимания. Он осматривает обувь, бросает его так, знаете, пафосно очень, и все равно не замечает девушек, он даже наверх голову не поднял и уходит. Они смотрят за маршрутом, куда он пошел, и видят, что там стоит какой-то триллер. Ну, где-то, не знаю, в километре, в полтора, может быть, от них. Какие-то там тусовщики собрались, там какой-то еще мужик был, какая-то девушка, и видят, что там триллер. Они думают, вот, может быть, когда стемнеет, они используют сигнальную ракету. Дождавшись темноты, Бекки с целью привлечь внимание запускает вот этот единственный снаряд из сигнальницы, сигнальной ракеты. Мужчины, которые видят, замечают сигнал, вместе с этим мужиком, который с собакой днем прогуливался, через подзорную трубу один парень там замечает девушек, которые кричат. Они включили фонарики на телефоне Бекки. Телефон-то у них еще один остался, а другой разбился в итоге. Лифчик носок не спас. Телефон, он там разбился. Девушки начинают радоваться, ликовать, что все, скоро их спасут. Но Хантер начинает наблюдать следующую картину. Эти мужчины поехали к этой вышке, но доехали только до забора. И резко затормозили, остановились. И вместо того, чтобы помочь, они... Один парень, вот этот, который с подзорной трубой, он, короче, берет монтировку. Думал, сейчас монтировка, они разломают этот забор, но нет. Монтировка, он выбивает, короче, стекло. И они угоняют их тачку, на котором они приехали. И там начинается мат за матом. И вот, я думаю, вот здесь там такой мат, наверное, на английском был, что прям... Ну, тут, судя по их эмоциям, играют... Ну, вот Хантер играет получше, чем Бекки. Потому что главный герой, ну, я как-то не верю. Слишком наигранные эмоции. А вот в Хантер я поверил, что действительно взяли ее тачку, расхреначили, ограбили. Все. То есть уже безвыходная ситуация. Они проводят ночь, они стараются не заснуть, над их головами уже начинают летать грифы. В начале фильма еще показали, как пару этих хищных птиц просто там показано было все, загрызли собаку бедную, а собака еще жива была. Девушки тоже это, конечно, заметили, но стараются друг друга поддерживать и не засыпать, потому что легкой добычей для грифов станут. На следующее утро они разговаривают, пытаются как-то придумать еще какой-то план, но в процессе вот вспоминается этот татуировка, что она означает? В процессе выясняется, что, оказывается, Хантер какое-то время встречалась с мужем Бекки. Я думал, сейчас начнется драка. Но драка на вышке, где вот обеим грозит экстремальная ситуация, что нужно держаться сообща, а тут выясняется такое. Но это, конечно, с точки зрения сценария, но как бы хороший такой вот в бочку дегтя ложку меда так кинуть, чтобы хоть, ну, какой-то экшен был, потому что диалоги, ну, действительно, реально скучны. Ну, неинтересно наблюдать, ты не сопереживаешь. Ты сопереживаешь просто и ждешь, когда же они выберутся или как они смогут выбраться из этой ситуации. Бекки вроде как ее прощает. А вот эти цифры 1, 4, 3, если посчитать... Сначала подумал, это с английского алфавита, думал какие-то буквы, что первое это A, четвертое это D, третье это C. Я думал, там какая-то дешифровка. Но нет, на самом деле все легче оказалось, все проще. Цифры означают количество букв в словах. Эта фраза означает 1, I... 4 цифры love и 3 цифры you. То есть я тебя люблю. Бекки вспоминает, что Дэн никогда не говорил, что он ее любит. И вот татуировка символизирует о том, что она вот с ним была. Говорила, что таких парней никогда не встречала, что я дала себе слабину. Подруга, прости меня. Трынды-блынды, лясим-трясим. И становится дальше. Вот только какой-то интерес появился, и опять становится скучно. Ну, в общем, она сообщает, что до их свадьбы они встречались. Вроде прощают друг друга. Девушки такие, точно, у нас же есть квадрокоптер. Бекки на чеке в мотеле, в кафе, где они сидели вначале, она пишет записку, что СОС, спасите, вызовите службу спасения. Мы находимся на заброшенной телевышке Б-67. Пришлите помощь. Все, они блоку питания как-то, не знаю, резинкой там для волос прикрепляют эту записку к главному аккумулятору квадрокоптера этого дрона и отправляют к мотелю квадрокоптер с этой запиской. И они понимают, что квадрокоптер может не долететь. Он может достигнуть этого расстояния. Там до мотеля, Хантер вроде говорила, где-то около 2 километра. Он может долететь, но на камеры они замечают на индикаторе, где весь интерфейс показан, что аккумулятор скоро разрядится. Девушки в последнем момент решают его вернуть обратно. Бекки запускают его вверх, он разряжается в полете, и они его поймали. Как они это просчитали, это вот киноляп номер 2. Потом вторая ночь наступает. Они уже изгромождены. Бутылка воды находится в рюкзаке, рюкзак находится на антенне, и ты понимаешь, что все, девушки уже с ума начинают сходить. Грифы начинают мерещиться. Перед наступлением второй ночи девушки уже начинают сходить с ума. Хантер решает спуститься, то есть сделать попытку такую очень опасную, спуститься до антенны за рюкзаком, в котором есть вода. Обезвоживание — дело такое. Длины веревки оказывается недостаточно. Длина веревки составляла 15 метров. Там буквально не хватало, ну, метра 2-3. Не хватает ни роста, ни сил, и веревки самой не хватает. Хантер делает вообще вот, я аж открыл глаза, она отстегивает карабин, начинает раскачиваться. Я не знаю, как ее выдержала Бекки, и она прыгает на эту антенну. Антенна начинает потихоньку так расшатываться, и видно, что нестабильна вся эта установка. И вот-вот я думал, сейчас антенна упадет, она вроде достает бутылку воды, там воды на самом деле, ну, где-то пол-литра оставалось. Она сделала там глоток, все, супер. Теперь осталось как-то подтянуться наверх. Понимает, что до карабина этого она не сможет допрыгнуть. Тут нет права на ошибку. Если она прыгнет, все, она разобьется. Недолго поразмыслив, Хантер такая, у нас же есть селфи-палка. Она такая растягивает ее на всю длину, там где-то 1.5 метра. Цепит она на другой конец. Вот это вот киноляп номер 3. Она делает в виде груза вот рюкзак на другой конец селфи-палки. Я не знаю, как она ее поднимает, потому что рюкзак был очень тяжелый, судя по тому, как она его в руки хватала. Она начинает дотягиваться до карабина, понимает, что она не может достать. В итоге она хватает селфи-палку, начинает до конца вот так дотягивать. И в итоге получается у нее повесить на нее рюкзак. Я не понял сначала, для чего это было сделано. А потом, как понял, это для нее будет основанием, что она запрыгнет на него, и с карабина рюкзак не свалится. Она запрыгивает, там, конечно, вот там уже начинают нервишки-то пошатывать. Вот начинаешь уже переживать больше за Хантер, нежели чем за Бекки. Бекки начинает вытягивать веревку, Хантер подтягивается, но по дороге Хантер уже почти добралась. Она срывается, я думал, все, минус подруга. Она с опаской так смотрит на край, вот так выглядывает, и опять и звук резкий пошел. И ты понимаешь, что ну какой-то хоррор уже, что происходит? Пока она пыталась подтянуть ее, она увидела, что да, она подтянула все. Она такая, ой, я уже испугалась, что ты сорвалась, там еще что-то. Она говорит, я не могу теперь подтянуться по карабину, по этой веревке, потому что она в себе все руки. Она порезала руки, потому что она держалась, и сила трения. Там руки были в кровь. Подтягиваться уже не сможет, поэтому просит Бекки помощь, чтобы она ее вытянула. Она привязывает карабин к основанию этого шпиля с лампой, с фонариком, и начинает вытягивать. Я не знаю, как она ее вытащила, потому что, ну, Хантер, она поувесистее будет, чем Бекки. И вытаскивает Хантер вместе с рюкзаком. А Бекки тоже начинает пить, очень жадно так. Бывает, и наступает ночь. Ночью Бекки замечает, что тело подруги лежит на этой же антенне, где был рюкзак, и ее начинают объедать грифы. Все это прям показано, прям, ну, в общем, самым впечатлительным, с опаской наблюдать за этим. Она просыпается, Хантер убеждает, что это был всего лишь кошмар. Успокойся, надо собраться и успокоиться. Вспомнил вспомнила, как в начале фильма Хантер заряжала телефон, и они пытаются зарядить квадрокоптер. Казалось бы, где там? Розетки нет. Она вспоминает способ, что нужно снять лампу накаливания и розетку, точку соприкосновения через металл и железо. Нужно просто подключить ее. Она добирается до лампочки Бекки, потому что Хантер не может, потому что у нее руки все в кровь. Она снимает эту лампочку, лампочка горячая. Она снимает сверху топ. То есть все элементы одежды прям помогают им выжить. Она пытается зарядить телефон, и ей нужно провисеть вот так вот и зарядить этот долбанный аккумулятор квадрокоптера где-то около 3-4 часов. Как она может так висеть? Это вот киноляп номер 4. Не может вот с обезвоженным человек столько выдержать. Это нереально. Но она до верхушки телевышки, она заряжает. Там начинают атаковать ее уже грифы. Ей получается зарядить аккумулятор до 100%. Там 4 единицы было, 4 деления. Дождавшись время, они пускают квадрокоптер до гостей, пытаются почти вот долетает. Он на самом деле очень далеко пролетел, и там видно, что с съемками это не спецэффект, это действительно он летал. Но вот прям перед входом, бац, стечение обстоятельств сбивает грузовик этот квадрокоптер. Все в дребезги, записка остается на песке, недалеко вот прям у входа. Водитель вышел такой грузовика, посмотрел, что-то ударил, ладно, фиг с ним. И они начинают опять орать на него, материться. Вот и такой козел. Козел, зачем ты сейчас нужно было? Посмотри на квадрокоптер, там записка. И здесь я остановлюсь. Рассказывать все не буду. Вот дальше вот уже интересно становится. Вот все, вот то, что я вам рассказал, это первые только, минут 40 до часа. А фильм идет 2 часа. Вот дальше вот я не ожидал. Там такой плот-твист начинается с галлюцинациями, уже превращаются кошмары в некий хоррор. Спойлерить не буду, чем закончилось, но вот там уже последние минут 20-30 фильма уже интереснее было наблюдать за всем этим. Понятное дело, что вот фильм, он мне напомнил, в 2010 году Джеймс Франко играл в таком же наподобие фильме «Выживаче» 127 часов. Потрясный фильм. Вот если фильм про выживание, это вот с Риз Уизерспун чокнутая или выбивсь, какая-то вот что-то чокнутая, там психопатка или псих, тоже про выживач был, где Риз Уизерспун, но мне он меньше понравился, хотя тоже достоин внимания, но самый вот про выживач, мне понравился Джеймс Франко 127 часов, обалденный фильм, актерская игра просто на уровне, и там даже никаких диалогов не нужны, там его монолог и актерская игра, это просто вот все то, что я хотел увидеть. И тоже потрясный фильм. Очень мотивирует этот фильм. Начинаешь как-то по-особому ценить жизнь. В любой сложной даже ситуации должен каждый человек найти выход. И вот на самом деле вот самый лучший фильм, это вот действительно 127 часов. Поэтому я вам советую его тоже посмотреть. Я вот давно смотрел. По-моему, как он вышел, да, я его посмотрел. Но я не ожидал, что там будет и как это будет все представлено. Я просто, по-моему, как-то трилогию Сэма Рэйми посмотрел. Там Джеймс Франко играл Гарри Осборна. И как-то кликнул на статью, где он еще играл. И вот в популярне как раз выпал мне 127 часов. Я такой, да и думаю, посмотрю. Посмотрел и вообще не усомнился в его актерском мастерстве. И жанр классно. Я думал, только таких вот фантастики, боевиках там умеет играть. Но нет. Здесь и драма, и триллер, и актерская игра просто на уровне. В фильме вот «Вышка» мне только понравился вот то, что я узнал Джеффри Дин Моргана и актерская игра Хантер. Не сопереживаешь главной героине Бекки. Муж какой-то вот недальновидный. Диалоги очень слабые. Опять же, музыка и звук очень слабый. До тошноты. Я даже местами где-то звук где-то понижал, где-то специально его завышал. То есть непонятно. Качество звука оставляет желать лучшего. Про отзывы очень смешанные. Потом после фильма я уже стал читать и, делятся на две команды, скажем так. Кто-то пишет, что это сплошные штампы, банальности, но хотя есть интрига. Вот тут я соглашусь. Есть некоторые, которые фильм, захлеб, прям понравился, супер, таких не видел никогда. Там в основном даже женщины писали рецензии на Кинопоиске, где-то видел, читал. «Очень боюсь высоты» сама, но не против была там подражать, вот сидя там на диванчике, перед головокружительной высотой в 600 метров, вот которую обещал этот фильм «Вышка». Но потом в конце рецензии читаешь, фильм не оправдал. То есть чепуха редкостная, шлак, зря расхваленная вот эта вот критика завышенной оценки, тут я соглашусь. Поэтому у меня насчет этого фильма тоже смешанные отзывы, но на один раз фильм вечерком посмотреть пойдет. в качестве вот триллера «Выживача» у нас 18+, вроде как, рейтинг, а там рейтинг R, то есть для взрослых, начиная с 17 лет. Сложно сказать... Но есть такие неприятные ситуации, где создают психологические барьеры, зажимы, несчастные случаи в жизни. Самое, что понравилось, это подруга главной героини. Хотя с предложением забраться на вышку, чтобы побороть, вот это вот нет. Меня особо не держало в напряжении в качестве зрителя, поэтому нет. А вот следующий фильм, вот просто вау, обалдеть. Следующая картина — это «Bullet Train». Это просто охренительный. Я сейчас поматерился у себя в голове, просто обалденный Тарантино, Гай Ричи, Ильичевский прям фильм, что прям вау, мне просто вынос мозга. Посмотрел сразу же его за один присест, это просто охренительный фильм. Ждал я его очень долго, смотрел очень много тизеров, тиви-шотов, трейлер потом вышел. Трейлер, к сожалению, меня сначала разочаровал. Не знаю почему. Просто показано очень много убийств. Каст американский, я уже знал, кто там будет. Хотя бы в первой тройке, кто там будет играть. Я такой, вот это каст. Вот это бюджет. Я понимаю, что будет что-то крутое. Трейлер меня разочаровал. В сентябре, по-моему, вышел. И я его посмотрел где-то в конце сентября, в начале октября. Фильм снят Дэвидом Личем. Это режиссер, который Джона Уика снял. То есть вообще потрясная съемка. Сразу ожидается, что будет боевичок. Но на самом деле вот «Bullet Train» — это вот такой фильм, чтобы зрители не томились ожиданием четвертой части Джона Уика. Хотя я тоже ее жду. Вроде как на март следующего года или 24-го, не помню. По-моему, следующего года, да, выходит. Вот она будет просмотреть эту еще информацию. Тоже его жду. В чем замес? В Токио один чувачок хочет отомстить за то, что его сына Ватару столкнули с крыши. Какой-то там человек по телефону там сообщает, что позже, глубоко ночью, нужно сесть тебе на один скоростной поезд экспресс, который называется «Bullet Train». Я вот киноадаптаторов, я не знаю, чем они руководствовались, но вот реально перевести фильм «Быстрее пули», это, наверное, потому что там слово «bullet» есть, а это пуля, и «train» как поезд, не знаю, вот. Я бы вот, не знаю, я бы вот так и оставил бы. Вот с транслитерацией и звучит как-то грозно, пафосно. Ну, круто, круче звучит, чем вот «Быстрее пули». Просто похожий фильм с таким же названием есть 2010 года. Там главный герой был Дуэйн Скала Джонсон. Просто два фильма с одинаковым названием, ну, это как минимум странно. Поэтому я бы оставил название вот, как и в русской адаптации, «Bullet Train», или, не знаю, «Поезд Bullet Train» назвал бы. Потому что поезд и носит это название. Этот чувак там садится в этот поезд, представляет нам главного героя, убийцу, Леди Баг. Я смотрел его в дубляже озвучки, начал смотреть, потом я переключил на аудиодорожку, где много мата, а это строго 18+, где много мата, и там мат вот именно подстегивал сюжетную линию, всю комичность сюжета в качестве вот этого боевика, который там вот и прослеживается. Я смотрел в аудиодорожке в озвучке Яскиера. На Кинопаве можете посмотреть. И на самом деле я не пожалел, что я на него переключил, потому что перевод как-то более такой адаптивный для простого русского обывателя, зрителя. И ты так наблюдаешь за этим, и действительно там перевод более точный. В дубляже как-то многие моменты, комичность, очень много отсылок оставляют именно вот в дубляже. Где-то скаламбурить и перевести так, чтобы и на русском было это как-то созвучно, как и с оригинальной английской дорожкой. Это на самом деле тяжело. Ну так вот, «Леди Баг», божья коровка, которую играет Брэд Питт. Он садится и должен там передать какой-то там кейс. Главный злодей — это Белая Смерть, по-моему, да. Ну, я уже месяц назад смотрел, поэтому могу запутаться в наименовании каждого убийцы. А убийц там их несколько. До 5 человек вроде начисляется. Я вот посмотрел, я больше ждал даже не Брэда Питта там. Там играет мой любимый Эрон Тейлор Джонсон, который для меня это пипец навсегда просто. Я вот жду, в следующем году должен выйти «Человек-паук» и «Крейвен охотник». Или отдельно, да, по-моему, отдельное кино. Кинолента должна выйти. «Крейвен охотник». Он там будет его играть. Потому что я его давно нигде как-то особо не наблюдал, не видел. Вот, он там играет тоже одного из этих убийц. Вот какие потасовки там между ними, диалоги. Диалоги — это просто класс. Там уже прослеживается и Квентин Тарантино, потому что очень много мяса, крови, убийств, насилия. Гай Ричи. Вот прям Гай Ричи... Просто вот слов нет, как описать. Поэтому рассказывать все не буду. Они, в общем, встречаются. У каждого свой позывной. У Брэда Питта это «Божья коровка». Джей Кинг — «Малыш Принц». Его в дубляже озвучивает Питер Гленс. Это вот прям идеально подобран звук. А качество озвучки и звук проработан вот прям максимально. Я еще смотрел в наушниках потом второй раз. Просто обалдеть звук. Жалко, нету 5.1. Я подключил, конечно, его прям как в домашний кинотеатр. Жалею, что я в кинотеатр не сходил на эту премьеру. Но да ладно, дождался уже в цифре. Принц — это там какая-то маленькая молоденькая школьница. Эрон Тейлор Джонсон, который там Тангерин. Ну, это вроде как Мандарин переводится, но почему-то оставили название, это вроде как Тангерин. Ну, я такой, ну ладно, бог с ним. Он вместе со своим тоже братом, якобы близнецом, но это каламбур, потому что он афроамериканец, а тот и европеоидный такой красавчик, прям стильно одет, суперский прям британец, чисто кровный британец прям. Второго его вот этого брателлу погонял у него Лимон. Тоже там очень много шутеек было насчет этого. Лимон, который Тангерин, и Мандарин, получается. Мандарин, Тангерин и Лимон. Вместе они должны были сопроводить портфель для вот этого босса. Какой-то босс якудзы русского происхождения. Я вот не допетрил, в чем вообще прикол. Потом уже понял, почему так его называют. Ну, у него погоняла, в общем, белая смерть. В общем, они встречаются, переговоры очень классные. Там я не ожидал, уже встречается простой пассажир в виде Ченнинг Татума. Ну, он там сидит, такую роль играет, что-то там какой-то... А тебе не передернуть, пока мы там что-то добираемся или разговариваем, или пока кейс ждем, что-то такое было. То есть уже пошел каламбур такой. Этот портфель находит Брэд Питт, его останавливает, там появляется четвертый, это Волк. Волка в итоге он убивает. Главная задача там Брэда Питта не то, что добраться до точки из Киото в другую точку в Токио, а вначале его целью является к зайцам проехать в этом поезде, потому что кондуктор постоянно за ним следит, проверяет всех билетов, а у него не было ни денег, ни билета. В общем, божья коровка крадет этот портфель у Лимона с Тангерином, потом нападает там другой убийца из Мексики, вот этот Волк. Он обвиняет Брэда Питта в том, что смертельно что-то там отравили всю там свадебную вечеринку, что-то там новобрачная жена была, у них была такая небольшая, ну, короткий такой бой, стычка. В итоге там ножом убивает Волка, там отскакивает от портфеля, пошли съемки вот как Гай Ричи. Обезумевший Брэд Питт прячет портфель, какую-то там авантюру придумал, чтобы до конца добраться и стыбзить его. Прячет там труп в туалете этого вагона. Сначала он его там прикрыл, что там вот сын, вроде как все нормально с ним, все хорошо. Принц, которая молодая вот эта школьница, убийца, сообщает вот этому главному яичи, что столкнул аватару с крыши. Нужно сделать так, чтобы сына не убили, пока он не доберет, не довезет вот этот портфель. Лимона тоже про это сообщает, у них тоже начинается там стычка-перепалка, ты начинаешь думать, что вообще происходит, я уже не успеваю вообще носки поменять, а тут уже происходит какое-то другое действие. Потом появляется там какой-то якудза, какой-то там старший или провидец. Тоже там с английского не совсем понятно было, по-разному это трактовали. Весь процесс этого боевика экшена происходит в этом поезде. Ну, то есть вот там уже вот этот сумбур в этих диалогах, но то, как это снято и как это реализовано, это вообще колоссальный уровень. Ну, вкратце расскажу, вот что вот наемник с божьей коровкой отправляется вот на эту миссию. Вместо заболевшего коллеги он должен там сесть в этот скоростной поезд в Токио и добраться до Киото, или наоборот, я уже там запутался, выкрасть этот чемоданчик у двух этих киллеров и сойти на определенные станции, куда ему укажут, с ним созвоняться, в общем. Но выполнение этого задания сильно осложняется, выясняется, что состав этих убийств, а там вот каст просто вот кишит этими вот киллерами, и каст вот на самом деле берет вверх. Даже не столько вот, сколько бюджет, но кого только нет. Вот Брэд Питт, Аарон Тейлор Джонсон, Логан Лерман там был еще, Хирюки Санада, это который в Mortal Kombat играл Скорпиона, просто вот обалденный актер. Там вот этого он старшего как раз и играет. Фильм вот реально вышел прям вовремя, пока все вот возлагали надежды на перенос фильма Джона Уика 4 на 23-й год. Это вот еще одна причина ожиданий. Вот этот боевичок, это вот прям вот такая затравочка. Фильм мне чем-то напомнил с Лемом Нисоном фильм «Пассажир». Ну, потому что реально вся концепция фильма, снятый в поезде, вот где-то на 80-90% всего хронометража. Намека на серьезность фильма, как таковой, вот показали в трейлере, в котором я разочаровался. Но при этом вот между самой иронией и этой серьезностью для боевика, вот меня как раз вот это вот и подкупило, посмотреть вот этот фильм. В конце фильма, ну, я не ожидал, спорить не буду, там открывается очень много поворотных моментов, но в конце уже начинаешь немножко так подуставать, скажем так. так, потому что ты уже не успеваешь следить, а вот почему там тот герой погиб, а этот выжил, а как этот выжил, если там его пронзили ножом, а эта киллерша не могла выжить, потому что ее сбил там другой поезд, а этот поезд взорвался, а потом он как-то сошел с рельсов, и он добрался тут. То есть вопросов очень много. Весь сюжет фильма строится на вот этих вот 5 убийц, киллеров, вот вокруг этого чемоданчика. Весь фильм держит тебя на той концепции, то, что вот, ну это реально вот что-то между Квентином Тарантино и Гая Ричи. При этом выдавая вот эти всякие псевдоостроумные разговоры, диалоги между киллерами, очень много отсылок. Одна из отсылок мне понравилась про паровозик Томми, знаменитый этот мультик. Это вообще, это прикольно. Придумано авторами шикарно. Сценарий проработан ну, максимально точно. То есть не упустили, в принципе, ничего. Тем самым это и забавляет зрителя. Причем, даже несмотря на то, что хронометраж там 2 часа, некоторые шутки было мимо. Вот, допустим, я вот знаю английский язык. Мой друг тоже посмотрел его. К сожалению, вот тоже хотел его пригласить на подкаст. Но я надеюсь, что в следующих выпусках он будет со мной смотреть другие новинки. Мы также будем с ним обсуждать. Он тоже посмотрел этот фильм, рассказал: ну, слушай, Вась, ну, как-то фильм, вот много чего-то я не понял, не сообразил. Вот этот и паровозик Томми, и отсылки на убийство, и русский опять. Ну, то есть, как-то все очень сложно. Кастон, да, он узнавал. Я вот понял, почему он особо фильм не понял, потому что, ну, на английском отсылок. Он английский не сильно знает, но, скажем так, интересно было наблюдать и за его реакцией. Поэтому не все шутки он мог понять сразу же. Приходилось ему каждую шутку там объяснять. Темп повествования очень плавный, умеренный. То есть, никуда персонажи не разжевывают каждую деталь в фильме «Вперед паровоза». Да, прям смешно, капец. Про поезд и паровоз. Снят он долгими какими-то продуманными кадрами, атмосферные сцены, которые вот ты сам начинаешь смотреть, вот за всем этим наблюдать как зритель, и поневоле, с не особым таким рвением и желанием, ты вживаешься в каждую ситуацию, у каждого своя история. В Bullet Train вот как раз я вижу это обратное. И это хорошо, это огромный плюс. Повествование идет через постоянные монтажные склейки, флешбеки, превращается потом все это, сначала подумал, в некий мюзикл, но все-таки какой-то сопровождающий музыкальный видеоклип. Сразу предупреждаю, что для эпилептиков не стоит смотреть очень много, скажем так, светлых моментов в кавычках. И сложилось у меня такое впечатление, что высокий ритм фильма специально вот так нарочно был задан, чтобы люди не то что не успевали осмысливать, что происходит вообще, и следить за историей каждого персонажа, за его лором, преамбулой, а чтобы они увидели сразу вот то, как мы задумали, вот так это все и видится и смотрится. Вот на самом деле меня это и подкупило, это сработало. Саундтрек подобран шикарно. Каждую ситуацию ОСТ и легкий техноэмбиент, он просто поддерживает это настроение, напряженность, тревогу всей ситуации. Я даже не знаю, как вот оценить по каким-то особым критериям, поэтому просто охренительный саундтрек. Персонажей, да, очень много, но у меня сложилось вот впечатление, что основная часть из них, как будто выступает один актер, один и тот же человек, но реализовано в разные персонажи. Вот как это объяснить? Объясню попроще. Слишком бросается в глаза то, что вот персонажи вышли из одного и того же персонажа, ну, какого-то малобюджетного боевика, и каждый наполняет вот эти эмоции, характером, индивидуальностью, скажем так, каждого персонажа. Все персонажи — это просто пофигистические, циничные киллеры, которым на все насрать, им по барабану, что будет с ним, они даже готовы сдохнуть ради этого кейса, и вот за этим, как ни странно, приятно наблюдать было. Какому-то бандиту и убийце я даже начинал сопереживать. Вот даже не божьей коровке Брэду Питту, сколько вот Тангерину, Лимону, он мне прям сразу поначалу фильм не понравился, потом, когда начинает раскрываться не как убийца, а как персонаж, вот начинаешь в его истории задумываться, сравнивать со своей жизнью, понимаешь, что вот ты начинаешь ему сопереживать, сочувствовать, относиться с особой такой симпатией. Но вернемся все-таки к сюжету фильма, что все это бандиты, ассасины, убийцы, киллеры. Им не чуждое чувство сопереживания, у них одна цель. И вот то, что насыщен с таким кастом фильм, он все равно держит эту планку. Он окупился, по-моему, фильм окупился, сколько сейчас я вот посмотрю, я даже не поленюсь посмотреть. Да, вот бюджет у фильма составил $90 миллионов. Он уже собрал вот на сегодняшний момент 240 миллионов долларов. Но за такой период времени это показатель, я думаю. Вернусь к персонажу Брэда Питта. Я ему, честно, не сопереживал. Во-первых, Брэд Питт уже везде, где только успел сняться. Вот последний фильм с ним смотрел недавно. Это была «Война миров Z». Я смотрел, да, там история отдельная. Это постапокалиптический такой жанр, тоже выживач. Я его привык везде видеть в одном амплуа. Вот боевик, это тебе не знакомьтесь, Джо Блэк, где там вот именно... драма до слез, которая заставляет задуматься. И он вот везде играет, ну, как-то вот типично, вот какая-то банальность его персонажей. Ну, как-то особо ему не сопереживаешь. Он постоянно там где-то ухмыляется. Да, были там войслайны, где-то там реплики, где вот действительно были интересные, смешные, забавные моменты. Особенно сцена с драками в поезде. В таком маленьком узком пространстве такое реализовать, это, конечно, круто. Ченнинг Татум. Про Ченнинга Татума я вот, во-первых, я его еле-еле, скажем так, узнал только на третьем кадре. Потому что с первого кадра я даже не понял, не сообразил, что это он. Вот для меня его появление в Bullet Train это равнозначно вот в Мачо и Ботан 2, 22-й Jump Street. Он там фразу эту мемную сказал.
My name is Jeff.
Вот здесь то же самое. Вот это его появление, это характерно в одной вот этой аудиодорожке, аудиореплике.
My name is Jeff.
Типа, а не взрачнут ли тебе передернуть? Все. И особо он там... Ну, такие неуместные какие-то... Его хватило только вот на пару неуместных вот этих реплик. Ну, тоже, ладно, окей, типа, не обращай внимания. Вот в конце, когда ты уже немножко устаешь, доходит до места назначения этот экспресс, там вот в конце, уже в финале, начинается взрыв мозга. Там появляются новые персонажи, которые ты в касте вообще не ожидал увидеть. Не буду говорить, кто это... А там их два. В конце фильма вот не понимаешь, а как так все закрутилось, а почему так вот... Не, финал как бы в общем, в целом понятен, но он расплывчат слишком, потому что как-то объясняется и появлением этих персонажей, и возвращение к предыдущим, к основным героям. Ты понимаешь, что вообще происходит? Что это было? Зачем это нужно было? Я думал, да, смотрю после титров, может, какая-нибудь сцена будет, а нет. Просто титры закончились и все. В титрах даже вот этих персонажей не вставили, не объяснили, как. Просто так вставили их для лора и все. И на этом как бы фильм, ну, заканчивается. В общем, я вам только начало, так и центр, середине рассказал. Финал рассказывать не буду, потому что я только со второго раза пересматривал. И только тогда понял, а вот почему так объясняется и почему здесь вот это произошло. Все. А дальше вот уже никакая симпатия, интерес уже не вызывает. Но фильм обалденный. Вот действительно, для разнарядки это самый охренительный фильм. Я бы поставил ему 10 из 10. На Кинопоиске и на IMDb, по-моему, там... Сейчас почему-то уже снижаются баллы. Не знаю, с чем это связано. Кинопоиск сейчас 7,9. На IMDb 7,4. На Метакритике 72 было. Хотя вот месяц назад, в сентябре, было на Кинопоиске 9. На IMDb было 8,5. Не знаю, почему сейчас снижается рейтинг. Не знаю, с чем связано. Но Дэвид Лич молодец. Вот такую боевик-комедию снять, это вообще прям круто. Графика, музыка, сопровождение, драйв, наслаждение вот сплетением вот этих логических линий, когда после второго просмотра ты понимаешь, почему так это произошло, которые в финале все эти сходятся в одну целую, стройную, полную композицию. Да и просто из-за впечатлений я вам советую посмотреть это, из-за плотно насыщенных яркими образами, словно ты, не знаю, листаешь какой-то комикс или графическую новеллу. Поэтому вот из-за этой атмосферы только и стоит смотреть этот фильм. Поэтому я вам советую. Это отличное кино. Ну, здесь, пожалуй, я буду заканчивать. Пока только вот два фильма. На самом деле, я посмотрел больше, но вот чтобы на подкастах записать, я выбрал пока вот только вот эти два. В следующем подкасте, в следующем третьем выпуске, я уже пометил для себя и начал писать сценарий. Рассмотрим, во-первых, включим игры, потому что все-таки подкаст ТМЭК у нас еще и на игры распространяется. Из игр вышел наконец-то Overwatch 2. Я все начал его так играть, у меня уже, скажем так, горит пердак. А почему горит пердак, я вам расскажу уже в следующем подкасте. Потом мы обсудим несколько сериалов. Я вот сейчас заканчиваю смотреть сериал «Белый лотос». Обалденный сериал. Но о нем тоже в следующем выпуске. И обсудим сериал «Бортпроводница». Тоже достаточно интересный такой замут. Там играет сексапильная блондиночка в лице Кайли Куоко. Ну, те, кто «Теорию большого взрыва» смотрел, поняли, про кого я. Это же, конечно, Пенни. Ну, подумаю, о чем еще можно будет рассказать в следующем. А пока на этом подкаст завершается. Делитесь комментариями. Комментарии можно написать под роликом. Комментарии можно делиться, если вы просматриваете видео на моем канале. А так, пока аудиоподкаст будет еще выходить параллельно, помимо видеоподкаста, будет выходить еще и на Яндекс.Подкасте. Всем, с вами был Василий. Это подкаст МЭК. До новых встреч. Посмотрите хорошее кино и поиграйте в плохие игры. И мы с вами обсудим их. До новых встреч. Пока.